«Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедую спасти тебя», — всплыли слова Евангелия. Максим легонько подпружинил ногами, будто собирался подпрыгнуть. Но тяжелый слежавшийся наст вновь сполз вниз. Надежда ожила, кокетливо улыбнувшись ему. Он принялся легонько подпрыгивать, сдвигая послушный снег. За этим интересным занятием провел почти час. «Ничего сложного», — подумал Максим, когда увидел, что пологий склон близко. Удача засмеялась. «Не искушай Господа Бога твоего». Снежная стена ухнула вниз вместе с лыжником, мягко пролетевшим в пушистом коконе оставшиеся десяток метров. И еще через полчаса испытание закончилось. «Только не бей меня!» — восторженно заявила Марина, протягивая ему тарелку с горячим бифштексом. «Отойди от меня, сатана!» — то ли серьезно, то ли в шутку буркнул Максим. «Цел?» — встревоженно спросила она, впиваясь беспокойным взглядом. Максиму показалось, что ее нижняя губа чуть заметно дрогнула. «Нормально!» — он подумал, что вряд ли в глазах девушки блеснула слеза. Скорее всего, тают снежинки на пушистых, словно поседевших ресницах. «Ты изменился!» — Марина отвернулась. Там сзади, куда она смотрела, наверное, было что-то очень интересное. Через полгода таких приключений герой действительно изменился. Заметно окреп. И теперь напарнице с трудом удавалось лупить заматеревшего ученика на тренировках по рукопашному бою. Но, наверное, он поверил в свою удачу и был абсолютно убежден, что с ним ничего не может случиться. Если бы генерал велел прыгать с самолета без парашюта, наверное, сделал бы и это. Теперь к учебе добавились и теоретические знания. Поскольку свободного времени уже не было, пришлось потеснить работу. В институте полагали, что молодой перспективный заместитель директора встречается с симпатичной девушкой из околоправительственных кругов. Эта легенда позволяла Максиму уезжать на свидание в рабочее время. Верный Николай Владимирович надежно прикрывал тылы. Максим не знал, что ему больше нравилось — безумие выходных или волшебная сказка будней, когда он посещал особый зал Ленинской библиотеки. Там командовал странный библиотекарь, похожий на всклокоченного сердитого домового в трепанном джемпере. В холодные дни костюм дополнялся желтым шарфом, так что казалось, что на шее у того сидит питон. Домовой Вадим Михайлович, ворчая, чмокая губами, выдавал одинаковые черные кожаные папки с грифом «Строго секретно». Все любят тайны. Но Максим не мог понять, почему вместе с переводами древних оккультных трактатов, сборниками магических заклинаний, текстами по теософии и каббале, секретными оказались обычная Бхагавад-гита, Тора и Коран. Тяга к волшебству сидела в нем, как стрелка компаса, всегда указывающая в одном направлении, и сейчас ему казалось, что он вновь попал в детство. И в очередной раз ищет на дедовых полках сборник заклинаний, дающий власть над миром. Однако сейчас чародейские книги оказались совсем другими, словно их заново переписали понятным языком. Максим впитывал реки информации, которые попадали в тихие омуты мозга. Ночами там что-то отфильтровывалось и оседало на дно твердым остатком. Разрозненные образы слагались в систему. В итоге он осознал невероятные вещи. Например, что обычная для большинства людей иллюзия причастности к религиозной жизни равносильно первому классу в математической школе. А существуют еще алгебра и тригонометрия. А там, господи, что будет, когда он доберется до высшей математики? За окном занимались привычной арифметикой, отнимали и делили. Здесь математика была высшей настолько, что, овладев ею, делить и отнимать не требовалось. У Бога было всего в избытке и требовалось лишь правильно попросить. Все богатство мира, безграничная власть, прекрасные женщины, по идее, должны были приходить сами, как в сказке по щучьему велению, по моему хотению. И молитва, и заклинание, и любая колдовская формула — лишь телефонный аппарат прямой связи с секретариатом Бога, думал Максим. Все они устроены по одному принципу. Вначале как бы указан номер отдела, куда мы направляем просьбу, затем челобитное, а в конце — с уважением. Все как в жизни. Чтобы тебе вежливо ответили, надо лишь соблюдать правила духовного этикета. Зачастую увлеченный Максим забывал поесть, но голодное тело взывало. Тогда на ум приходили образы, связанные с едой. В ресторане можно скушать комплексный обед, но можно сделать и индивидуальный заказ, который специально приготовит повар. Наверное, то, что мы называем судьбой, и есть такой комплексный обед. И большинство людей, получив его, лишь горестно вздыхают, мол, от судьбы не уйдешь, или из двух зол выбирают меньшее. Магия позволяет не выбирать из любезно предоставляемого жизнью списка зол, а заказывать себе нечто особенное и потому вкусное. У хорошего повара много блюд, а у всемогущего Бога бесконечное количество сценариев жизни. С помощью волшебства каждый вправе жить здоровым и богатым, а не бедным и больным. Кстати, и сытым быть неплохо, напоминало тело. Максим ронял слюну на древний манускрипт. Заметив, что посетитель взалкал, сердобольный Вадим Михайлович приносил из буфета кофе и бутерброды. Наверное, он считал, что чародеев, даже начинающих, не следует морить голодом, могут невзначай съесть. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим от Бога», слабо отнекивался он от угощения. Пока довольное тело впитывало протеин, беспокойные мысли продолжали вечеринку. Почему большинство людей не занимаются духовными практиками и не заказывают себе индивидуальную жизнь? Почему, получив свою комплексную судьбу, стараются отобрать блюдо у соседа? Можно забраться на вершину жизненного успеха, не ползя по отвесным скалам, изо всех сил цепляясь ногтями и попутно еще отталкивая других людей, а спокойно поднявшись на вертолете в белом, незапятнанном чужой кровью костюме. Странно, что другие этого не понимают. Почему? Может быть, просто не могут? Физически не могут, как не способно животное составить меню своего ужина и передать хозяину в красивом конверте щедрому и милостивому Ивану Ивановичу от его возлюбленного Шарика. Голодный пес способен лишь отобрать еду у слабого. Именно это и происходит сейчас в стране. Но почему одни могут, а другие нет? В древнем каббалистическом трактате Максим прочитал, что человеческих душ было создано лишь около 2 миллионов. Может быть, это ответ? Людей-то 7 миллиардов. Человек без божественной души — лишь разумное животное. Получается, что у большинства людей души нет? Попытался уточнить он у домового. Библиотекарь задумался. Достал из-под стола начатую бутылку коньяка и налил себе и Максиму в аккуратно протертые свитером стопки. «Пей», — сказал он, — «иначе не постигнешь». После третьей рюмки Максим созрел для принятия откровений. «Божественная душа есть у каждого», — веско говорил домовой, закусывая шарфом. «У некоторых она спит, у кого-то просыпается и теребит, орет и плачет. Ну, как дитя малое. Дети-то есть?» «Я не женат пока», — отвечал Максим. «Не вижу логики. В огороде бузина, в Киеве дядька. Я же про детей, а не про жену», — удивлялся Вадим Михайлович и продолжал. «Ну, в общем, плачет душа, спать не дает. Требует ухода, пищи специальной. Не колбасы копченой, а духовного молока. Пищи духовной. Плохо делается человеку, беспокойно, с душой-то. Поэтому многие так и живут. Бездетно, бездуховно. Поживет-поживет, да и умрет, не открыв в себе частицу Бога. Но человечество быстро множится. Что же, Бог постоянно создает новые души или плодятся старые?» «Выпей еще», — советовал домовой, а потом разъяснял. «Наши души — частички тела Бога. Клетки, он растет, и нас становится больше». Максим был не всегда согласен с парадоксальной логикой домового, но старался не злоупотреблять вопросами, понимая, что иначе сопьется. С Мариной они занимались практической магией. Он уже многое умел, хотя кое-что не удавалось. Например, почти год Марина учила его созданию своего энергетического двойника. Это умение высоко ценилось руководством, поскольку носило прикладной характер. Действительно, полезно иметь сотрудника, способного силой мысли проникнуть на любой охраняемый объект или услышать разговор, ведущийся за 1000 километров. Сначала все казалось просто. Максим быстро научился впадать в медитативный транс, повторяя однообразную молитву-мантру. Он уже мог отделять сознание от тела и наблюдать за собой, будучи в глубокой медитации. хотя со стороны выглядел как-то глуповато. Мужик, сидящий в позе лотоса, в черной майке и черных облегающих спортивных трусах, с закрытыми глазами и молитвенно сложенными мускулистыми волосатыми руками, выглядел глубоким кретином, снятым с соревнования по причине полного идиотизма. Обычно на этом этапе мысли Максима ускользали, и отождествить себя с бесплотным духом, парящим где-то под потолком, не удавалось. Марину бестолковость ученика раздражала. «Природа не терпит козлов, на них вешают грехи мира и побивают камнями», — говорила она, вновь и вновь заставляя Макса часами сидеть в полной неподвижности. Иногда что-то получалось, но оказалось, что требуемое состояние подобно черной кошке в темной комнате — трудно найти, но еще труднее удержать. Видимо, на каком-то этапе Марина оказалась довольна промежуточным результатом. И однажды она принесла с собой кальян. Это должно существенно облегчить задачу. Совершенно волшебный состав. И Максим неожиданно узнал запах. Тот самый из дома деда с таинственной женщиной в круге свечей. Говорят, что наш мозг лучше всего помнит именно запахи. День, когда шестилетний Максим чуть не умер, мгновенно всплыл в его памяти. Голова разболелась, словно сдавленная обручем.